Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час. Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части передачи «Путешествие в другие миры. Шаманизм народов Сибири», новая версия оперы «Садко в Саратове» и электронная энциклопедия «История письма, документа, архивного дела в России». Во второй части передачи «Кинотавр без перемирия». В Петербурге в Российском этнографическом музее проходит выставка «Путешествия в другие миры», представляющая крупнейшую в мире коллекцию музея, посвященную шаманизму. На выставке побывала Татьяна Вольцкая.
Не знаю, кто как, а я всякого шаманства несколько побаиваюсь. Более того, я знаю, что многие разделяют мою настороженность. Тем интереснее прийти на выставку и увидеть предметы, о которых знаешь, что к ним лучше не прикасаться. А предметов этих более 200. Они дают представление о кетском и хантыйском мольбищах, о шаманском культе 25 коренных народов Сибири. Это и шаманские бубны, и одежда, и лечебные амулеты, и бронзовые латунные зеркала, и посохи, и изображения духов-помощников. Все это помогает нарисовать картину мира, представление о Вселенной и о душе. Уникальные предметы были привезены исследователем Макаренко в 1908 году, говорит заведующая отделом фотографии этнографического музея Карина Соловьева.
Самая главная идея – показать феномен традиционного мировоззрения народов Сибири – шаманизм. Во всех его проявлениях, многообразие, наше собрание является крупнейшим в мире по шаманизму, как фотографических, так и вещевых. Наши посетители смогут ознакомиться не только с яркой атрибутикой шаманов, но и частично нами были реконструированы шаманские чум и мольбища.
Это центр выставки, но я бы сказала, что это не чум, а скелет чума, говорит заведующая отделом этнографии народов Сибири и Дальнего Востока Валентина Горбачева.
Шаманский чум – это специальное сооружение, которое строилось для выполнения определенного обряда. В тот момент, когда проводилось камлание, он был с покрышками. А потом, когда уже обряд заканчивался, покрышки снимали. Центральная часть, вот этот шест, он является таким связующим между мирами, верхним и нижним. И шаман по этой лестнице своеобразной, вот там прикреплен такой символический путь шамана на небо.
Веревочка с колокольчиком.
С колокольчиком, да. И по этому пути он во время камлания отправлялся к божествам верхнего мира, просил помощи для своих сородичей в промысле, в лечении больных и так далее. Это вот обрядовый комплекс. Строился только для выполнение одного обряда. Потом следующий обряд проводился, уже строился другой чум. Рядом с чумом шаманским находились идолы добрые. Вот этот вот олень и вот две фигурки. Один с копьем, другой с ружьем, со злыми духами, помогает шаману бороться. С той стороны мифический такой мамонт-лось и фигурки злых духов.
Но это же очень такие примитивные скульптуры, да? Буквально бревно на козлах и чуть-чуть придана форма такая, да?
То есть это такой, кажется, примитивизм, да, но в то же время они несли большую нагрузку. Здесь вот важную роль играли вот эти птицы. Вот Гагара, она могла путешествовать в нижний мир. Птицы в верхний мир, те, которые помогали шаману при путешествии. Вот здесь вот тоже символическое дерево с божествами, вот 8 фигурок. Божества верхнего мира, там сова, помощник шамана. То есть здесь не было ни одной лишней детали.
А вот костюм шаманский?
Костюм это конкретного шамана, шамана Дахалапто ивенкийского, очень сильного шамана, и когда он отдавал эту одежду, Макаренко стал говорить ему, а вот это вот предметы ваши поедут в Петербург, в музей, императора Александра III, этнографический отдел, мы специально собираем вещи. И он сказал, если белому царю нужно, то я отдам.
А вот вы говорите «сильный шаман». Вот что это значит?
Сильный шаман – это тот шаман, который мог лечить, помогать в промысле и сопровождать души умерших в тосторонний мир.
А как вот вы считаете, как исследователь, это действительно они могли?
Ну, да, такие шаманы могли. Это особая такая категория шаманов. А для того, чтобы стать сильным, иной раз приходилось вот эти навыки в течение 25 лет приобретать. Ведь просто так люди не будут верить, если они не видят итого, что к чему. ему приводят, если не вылечил больного, и не придут к этому шаману.
Вот я вижу фильм, документальный фильм.
Да, это фильм сделан вот как раз к выставке. Там часть документального плюс нашими фотоматериалами. Часть фрагментов из Красногорска, из архива взяты и совмещены с нашими экспонатами.
Это еще время немого кино.
20-е годы. В то время это была еще живая традиция.
А сейчас?
Сейчас в некоторых районах, ну, на севере есть, конечно, шаманы, и люди знают тех шаманов, которые занимаются этой практикой, обращаются к ним. А в южной части Сибири, в Туве, в Бурятии распространен неошаманизм. Неошаманизм – это шаманы уже как бы, они устраивают такие массовые камлани, люди собираются, чуть ли не симпозиумы.
А-ля Кашпировский.
Да. На севере немножко традиция ближе к какой-то конкретной среде или конкретной территории. Сам север, он большой, часто труднодоступный, и там, конечно, сохраняется. Вот недавно, еще в 80-х годах, в 2000-х годах, на Таймыре, вот здесь фотография Дюльсемяку, это нганасанский шаман, он в 2000 году подснят. Это внук великого шамана Таймыра. Отец, я еще в 70-х годах с его отцом шаманом Дюльсемяку ездила в экспедиции и общалась.
Ну и как общаться с ним?
Нормально. Очень такой интересный был человек.
А чем?
Во-первых, знаниями о мире. Это же до сих пор, вот нам кажется, там, то, что они рассказывают, сказки или не сказки, миф или не миф. Но многие вещи, они до сих пор необъяснимы. И вот представление о мирах шаманское, оно в чем-то вот это соответствует каким-то вот таким реалиям. И представление о земном мире, представление о верхнем мире, о божествах нижнего мира. То есть все это связано. Это такая структура связующая. Поэтому выставка сама называется «Путешествие в другие миры». То есть посетитель приходит из этого нашего мира, попадает в другой мир. Он может познать не только культуру, но и духовную сферу вот народов Сибири.
Вы серьезно относитесь к этому? Вы не боялись общаться с шаманами?
Дело в том, что здесь, во-первых, нужно понимать культуру, относиться с уважением к культуре. Предметы, которыми пользуются, мне приходилось в различных, и на Камчатке, и на Чукотке. Там, где вот с разрешения конкретных людей ты прикасаешься к предметам, это нормально. Но если вот люди, допустим, иногда жаловались, что кто-то там приезжал, и вот залезали в нарты, где находились их предметы, вытаскивали, уносили как какие-то вот экзотику, это нельзя, это непозволительно. То есть к вещам в них заложена информация. Прежде чем вот этот предмет начинал действовать, его оживляли. Естественно, эта информация сохраняется, и к этим вещам надо относиться бережно.
Как живым.
Да, как живым. И они одушевляли эти все вещи, одушевленные были. Вот. И когда уже, допустим, отдавали какие-то вещи, вот он забирал частичку какой-то с одежды, да, подвески, переносил на другую одежду, новая одежда уже будет новые качества приобретать.
Слово «шаман» происходит от тунгусского глагола «са» – «знать». То есть шаман – это знающий человек, посредник между мирами духов и миром людей.
Татьяна Вольская путешествовала в другие миры с шаманами Сибири. А в эфире «Российский час поверх барьеров» и с вами Марина Тимашева. Сегодня у нас модернизация, то есть рецензия не на книгу, отпечатанную по старинке на бумаге, а выпущенную на электронном носителе. Но сделана учреждением самым что ни на есть традиционным – Федеральным архивным агентством. Итак, диск, точнее два диска под общим заголовком «История письма, документы архивного дела в России 10-20 веков», краткая электронная энциклопедия. Часть первая – история письма, часть вторая – история документа. Илья Смирнов, ознакомившись с электронной энциклопедией, поделится с нами впечатлениями.
Вместе с каждым новым техническим средством возникает искушение подменить им цель. А ведь носители существуют не сами по себе. Первый и главный вопрос – что они принесли? И потом уже, во вторую очередь, можно оценить, насколько новые технологии помогли распространению, освоению полезного содержания. Сделали процесс быстрее, проще, удобнее. Ну, раньше, в эпоху берестяных грамот, кстати, замечательно представленных в рецензируемом пособии, было важно что? Уместить побольше информации на ограниченной поверхности. В наше время, наверное, важнее, чтобы внимание читателя не отвлекала информация лишняя, то есть всякая белиберда, попусту мелькающая перед глазами. Ну, когда читаешь на сайте, например, некролог, а справа «кто-то не пускал землян на Луну». Попадаются ведь и электронные учебники, напичканные интерактивными играми при ужасающе низком качестве текста, то есть, собственно, предмета. Определив таким образом систему координат, мы должны признать, что краткая электронная энциклопедия, которую выпускает Федеральное архивное агентство, под руководством профессора Владимира Петровича Козлова, работа качественная. Говорю об этом, не дожидаясь третьего тома. Вот видите, общее название серии «История письма, документа и архивного дела». Первая часть у нас «История письма», вторая – «История документа». Открываю первый том и вижу, что он, во-первых, открывается. Легко и непринужденно, под музыку. И найден забавный ход. Страницы как бы листаются с характерным шорохом. А мы погружаемся в прошлое. Проблема докириллического письма. По ходу ее изучения, нажатием кнопки, можно перенестись в музей или архив, там познакомиться, например, со сребреником князя Владимира, на котором запечатлен знак Рюриковичей, трезубец. Заодно узнать совершенно детективную историю обнаружения этой редчайшей монеты. При необходимости монета увеличивается, как будто вам работники Новгородского музея-заповедника по большому блату разрешили брать в руки экспонат. И далее по пунктам программы. Если средства для письма, вот вам гусиное перо великой княгини Марии Федоровны, как образец. Можете попробовать что-то подобное изготовить по инструкции Федерального архивного агентства и с помощью знакомого гуся. Но нет гуся, подойдет и перо от вороны. Но, скорее всего, ничего у вас не получится. В разделе «Носители информации» соседствуют бумага, камень, валик фонографа и, например, ткань. Шелковая проезжая грамота Далай-ламы тунгусскому ламе Араб-Джамбе. Путешествуя по кабинетам и канцеляриям разных эпох, мы знакомимся и с некоторыми общими соображениями о роли документа, который, цитирую, одно из величайших изобретений человечества, и также исторически развивается, как механизмы производства муки от ступки и пестика к ветряным и водяным мельницам, и от них к мельницам электрическим, при этом документ всего лишь слуга политических, экономических, социальных процессов. А сегодняшнее общество, внимание, не просто информационное, но общество едва ли не всеобщего и массового документирование, начиная от записей видеокамер в подъездах и кончая посланиями по сотовым телефонам и домашними компьютерными записями. Конец цитаты. Так что не стоит расслабляться, большой брат наблюдает за тобой. Видите, история доведена до злободневной современности. И нельзя не отметить, как редкое достоинство спокойную объективность при изложении тех сюжетов из 20 века, которые обычно политизируются. Для авторов советский период – естественная и закономерная часть большой истории Руси-России. Они с уважением рассказывают и о кампании по ликвидации безграмотности, и о реформе правописания, которая была подготовлена до революции, но, цитирую, «только законодательные акты советского правительства привели алфавит в соответствие со звуковым составом языка». Полемика по этому поводу воспроизведена, и можно только посочувствовать предкам, что без революции оказалось невозможно решить даже такие простые, назревшие и попросту перезревшие вопросы. Есть, впрочем, к изданию и претензии. Может быть, они связаны с моей компьютерной малограмотностью, тогда заранее прошу простить. Но во второй части пропали звуковые эффекты, которые радовали в первой, не настаиваю на них, но оформление, наверное, должно быть единообразным. Еще не мог найти, собственно, славянский алфавит, точнее, алфавиты в их историческом развитии. Может быть, уважаемые профессионалы полагают это лишним, вроде как таблица умножения в учебнике алгебры. Но, по-моему, чтобы отслеживать изменения, нужно иметь перед глазами то, что меняется. Это должно быть не где-то спрятано, а на видном месте. И компьютерные эти технологии как раз позволяют азбуку в развитии замечательно показать. А в чем с авторами согласен? С высказанной в финале мыслью о том, что бумажный документ рано списывать в архив. Он, цитирую, «устойчиво сохраняется на фоне электронных технологий, которые в большей мере способ доставки и ускорения. Юридическая сила современных электронных документов не установлена, потому-то они и выступают в качестве проекта, копии или дубля бумажных». Здесь вроде бы напрашиваются слова «пока». Пока не установлено, пока в качестве копии. Но я думаю, зря напрашивается. Мы постоянно сталкиваемся со сбоями компьютерных систем, когда пользователь интернета, ну, например, узнает, что ему закрыт доступ в живой журнал, потому что его там считают автоматическим ботом. Недавно ездил в метро по карточке с давно истекшим сроком годности, а в прошлом году случилось то же самое, но в обратную сторону. И если бы я с дуру не потерял чек, мог бы восстановить карточку, а так ничего не поделаешь. Вы скажете, ошибки делаются и на бумаге. Конечно. Но вернемся к началу нашей беседы. Средства существуют не сами по себе, а ради цели. Берем не мелочь, как поездка на метро, серьезную вещь. Предположим, какой-то хакер или просто мошенник нашел способ позаимствовать деньги с вашего счета. Воровские технологии тоже совершенствуются, некоторые особо продвинутые имеют связи в банках. Но, если у вас на руках старая добрая сберкнижка, ваши деньги к вам и вернутся согласно последней записи в ней. Никуда не денутся. А с карточкой-то еще придется побегать по судам в лучшем случае. На сберкнижке все просто и ясно. Приход, расход, остаток. И даже то, что деньги с нее снимаются не посреди улицы, а в специально отведенном месте, с паспортом в руках, для разумного человека это достоинство, а не недостаток. То есть, если речь идет о суммах, которые жалко потерять, то как раз традиционный бумажный носитель намного лучше. И когда слышишь, что банковские модернизаторы объявили сберкнижки архаичными, а карточки у них якобы удобнее, это вызывает, мягко выражаясь, недоумение. По логике вещей, Сбербанк должен был бы всячески подчеркивать свое традиционное преимущество перед другими банками. Почему он это не делает – отдельный вопрос. Но он тесно связан с нашей главной темой. Федеральное архивное агентство ясно, подробно, логично, на высоком научном уровне разъясняет гражданам тот предмет, которым занимаются его специалисты. Можно было бы поставить в пример другим ведомствам и ждать от них что-нибудь в том же духе. Ну, например, русская школа от Ярослава Мудрого до Фурсенко. Но помните классическое «правду говорить легко и приятно». Подобные издания на диске, на бумаге, все равно, будут выглядеть убедительно только если в учреждении, во-первых, понимают, что делают, во-вторых, готовы об этом честно во всеуслышание рассказать.
Илья Смирнов представил нам краткую электронную энциклопедию «История письма документа архивного дела в России X-XX веков». В эфире «Российский час поверх барьеров» у микрофона Марина Тимашева. В Саратовском академическом театре оперы и балета состоялась премьера оперы Римского-Корсакова «Садко». Главные партии исполняют солист Большого театра Анатолий Зайченко, Ольга Кочнева и варяжский гость Виктор Григорьев, рассказывает Ольга Бакуткина.
Столь любимые зрителями арии варяжского, индийского и веденецкого гостей не звучали на сцене Саратовского академического театра оперы и балета почти 80 лет. Последняя постановка оперы «Садко» датируется 1934 годом. Как сегодня шла работа над спектаклем, рассказывает дирижер-постановщик, народный артист России Юрий Кочнев.
В отличие от постановок, которые за последние годы были у нас в Мариинском театре и в Большом, в основном это были возобновления старых спектаклей с декорациями прекрасных художников начала XX века. А сейчас сделана попытка абсолютно такой новой сценографии. Сценография выполнена художником Юрием Хариковым.
Белое пространство сцены, черные силуэты деревьев на заднике и нависающий над новгородской толпой лик Николы Чудотворца – в варежках и с красным носом. То ли святой, то ли Дед Мороз. Подводное царство вообще оказалось где-то за полярным кругом. Мерцающие звезды на черном небе и бесконечные белые просторы. Сцены оживляют три белых медведя. Они же помогают перемещать декорации. Режиссерская концепция Вадима Милкова перенесла народные гуляния в первом действии с городской площади в респектабельную баню, а девушки, развлекающие заморских гостей во втором действии, устраивают модное дефиле, вышагивая походкой моделей в коротких тулупчиках и валенках, похожих на модные сегодня сапожки Угги. В антракте публика шепталась: «Это морская царевна или Снегурочка? Почему в Новгороде медведи белые?» И все же элегантность и красота, а еще легкое озорство решения столь привычно сказочной оперной постановки взяли верх. Большинство зрителей с новой концепцией согласились.
Честно говоря, если вставить все оперы традиционно, можно легко скатиться в музейность. А уж форма, это уж пускай экспериментирует, лишь бы это было убедительно, логично, понятно. Важно же передать суть взаимоотношений между людьми.
Мы привыкли, что это такая Россия весенняя, там солнечная. И вдруг мы сейчас оказались среди зимы. И дома покосившиеся, и даже море промерзло до дна. И морская царевна похожа скорее на космического пришельца. Мы видим перед собой не традиционных персонажей там, русских сказок или былин, а практически, можно сказать, вот этот похож на депутата, этот похож на героя постоянных каких-то театральных программ и так далее, и так далее. То есть абсолютно публицистическое такое высказывание режиссерское. Речь идет не о любви, не о страсти, а о том, что мы оказались на краю. Вот этот холод, мертвечина и Садко, который своим горячим темпераментом, горячим сердцем пытается вырваться из этого пространства, вот оно у меня сейчас пока такое ощущение есть.
Рассказ режиссера-постановщика Вадима Милкова о концепции спектакля подтверждает, что его замысел понят публикой.
Садко, потому что в ней запечатлено вот типичное состояние русского народа. Вот только что принято было христианство, видимо, а еще язычество живо, еще морской царь жив, а уже Николай Чудотворец справляется со всеми. И вот сегодня у нас в нашем православном мире мы продолжаем отмечать Масленицу, мы занимаемся идолопоклонничеством. И до тех пор, пока это все вместе, опера Садко не потеряет своей актуальности.
А для вас Садко это кто? Это бунтарь?
Я думаю, что это первый диссидент в нашей стране. Он как бы против всех, и он побеждает. Она заканчивается такой молитвой, которая перерастает в народное празднество.
Аплодисменты не стихали долго. Публика стоя приветствовала артистов. Такой успех – редкость даже для премьерного спектакля. А это значит, что былинная история Садко, отстаивающего право личности на свободу, не теряет своей актуальности.
Сдается мне, что в музыке речь все же больше о любви, чем о диссидентах, и я надеюсь, Ольга Бакуткина не уточнила, что «Белые медведи» не настоящие, а просто переодетые рабочие сцены. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
В Москве 21 час 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге задержаны 11 молодых людей, подозреваемых в убийствах на национальной почве. Как сообщил в четверг представитель Следственного комитета при прокуратуре России, всем предполагаемым членам экстремистской группировки от 17 до 23 лет. Государство организации договора о коллективной безопасности не намерено направлять в Киргизию какие-либо силы, включая миротворческие. Однако прорабатывается вопрос об отправке в республику специалистов правоохранительных органов по предотвращению массовых беспорядков. Об этом сообщил Итартас. Руководство Израиля решило ослабить наземную блокаду сектора Газа, одобрив отправку туда дополнительных гуманитарных грузов. Среди перечня разрешенных к провозу предметов не только продукты и игрушки, бытовые и канцелярские принадлежности, но и некоторые материалы для строительства гражданских объектов. Представители делегации США и ряда европейских стран на проходящем в Санкт-Петербурге международном экономическом форуме заявили о необходимости улучшения инвестиционного климата в России. В четверг исполнилось 40 дней со дня трагедии на шахте Распадской в Кемеровской области. В этот день в храмах Кузбасса поминали погибших шахтеров и горноспасателей. В ночь на 9 мая на Распадской в результате двух взрывов погибли 67 человек, 23 до сих пор числятся пропавшими без вести. Верховный суд России в четверг отклонил иск экологической организации «Гринпис». Экологи добиваются отмены постановления правительства, разрешающего производство бумаги на побережье Байкала. В Нидерландах суд приговорил пятерых сомалийских пиратов к 5 годам тюрьмы за нападение на грузовое судно в Аденском заливе. Это были краткие новости.
эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи «Кинотавр без перемирия». Известно, что гран-при 21-го фестиваля «Кинотавр» завоевала картина Светланы Проскуриной «Перемирие». В фильме перемирие между враждующими Комбинатскими и Рудковскими устанавливается по субботам, поскольку баня одна, а мыться хочется всем. Помните, как в «Маугли» во время засухи львы идут вместе с буйволами на водопой, и никто никого не ест? Александр Роднянский хотел превратить 6 дней фестиваля в тот самый день водопоя в засуху. Объявив «Кинотавр» территорией сотрудничества, он пригласил к участию в нем лидеров враждующих кинематографических группировок. Следуя Франсуа Рабле, назовем их «Никитоманы» и «Никитофиги», и попробовал наладить между ними диалог. Чтобы осознать тщетность его стараний, нужно было оказаться на круглом столе, который вел глава фонда поддержки кинематографии Сергей Толстиков. Он еще не начал говорить, а в зале возникло, цитирую по Борису Гребенщикову, «поле такого напряга, где любое устройство сгорает на раз». Значительная часть собравшихся сразу выразила Толстикову свое недоверие, причем в крайне агрессивном взвинченном тоне. Он в долгу не остался и нагрубил в ответ. Никитофиги видят в Толстикове ставленника ненавистного Михалкова, и уже этого довольно, чтобы встретить его в штыки. Теперь они уверены, что навели тень на плетень компании Movie Research на исследование, которое опирается фонд. Но это еще бабушка надвое сказала, а вот перемирие точно не вышло. Смешно описала обстановку Светлана Проскурина.
Битком набитый зал. Проблема, которая была заявлена, всех интересовала. Что случилось? Пришли все, сели, поняли, что ситуация тяжелое, настроение очень разное, у всех разные смыслы. И это очень опасная зона, нужно очень сосредоточиться и быть чрезвычайной в зоне приязни. Только тогда можно объясниться, что началось. Человек сел и сказал, так, все замолчали, вы вообще молчите, вы ничего не понимаете. Вы с Украины? Вы почему здесь на этом русском фестивале? И дальше понятно, ты хоть тресни, говори умные вещи. Это уже роли никакой не играет.
Франсуа Рабле было бы интересно поприсутствовать и на собрании гильдии киноведов и кинокритиков, когда она определяла своего лауреата. По идее, каждый имеет право обосновать свой выбор. И что же, как только мнение оратора не совпадало с точкой зрения большинства членов гильдии, как в зале начинался кошачий концерт. Значит, и тут никакого перемирия. Кино вообще поделили на фильмы для чистых, так называемое артхаусное, и для нечистых, зрительское. Призывали даже поделить фестиваль на 2 части, для авторского кинематографа и для коммерческого. Интересно, будет ли когда-нибудь фестиваль для нормального? Рассказывая о своем новом фильме, Дмитрий Месхиев произнес.
Просто такого обычного кино, к сожалению, наверное, сейчас делается мало, вот и все. Это простое кино, про хороших людей, не более того.
Выслушав эту тираду, я пошутила. Если коммерческое кино – простое кино про хороших людей, то авторское – сложное кино про плохих. Моя шутка имела успех и разошлась по интернету. Пожалуй, поясню. На самом деле артхаус не сложнее обычного кино, так же, как жаргон не сложнее литературного языка. А впечатление сложности возникает за счет того, что он оперирует условными знаками, понятными только самим создателям и фестивальным тусовщикам. Они его сами производят и сами же потребляют. При этом одни и те же люди словоблудят про авторское кино и одновременно продюсируют тупые сериалы, пишут к ним сценарии, их снимают. В большинстве своем работают на 2 конторы. Хотя контора по оболваниванию и оскотиниванию людей, конечно, одна. В начале 80-х годов в самиздатовском журнале «Урлайт» была опубликована статья Евгения Матусова. В ней было сказано, что есть народное творчество и высокое искусство, а все остальное – суррогат. И существует он в 2 видах – коммерческой жвачки и элитарного ритуала. Практически все фильмы конкурса «Кинотавр» принадлежат одному или другому виду суррогата. О них и поговорим. «Пропавший без вести. Премия за дебют». Это фильм о человеке средних лет, который, благодаря цепочке нелепых, как сначала кажется, случайностей, постепенно теряет дом, друзей, семью, паспорт и, наконец, собственное имя. Сначала ситуация как будто из Кафки, затем из Гоголя, Сухого Кобылина. Перечисление источников можно длить бесконечно. Смысл высказывания становится ясен через 20 минут, но в финале дополнительно старательно разжеван. Человек, не склонный серьезно относиться к жизни, к работе, к людям, и есть пропавший без вести.
Фильм хочет казаться притчей, но изобразительно реалистичен. А в реалистических обстоятельствах ни один человек в здравом уме не станет совершать поступков, аналогичных тем, что совершает герой. Продюсер Андрей Сигли полагает, что эта история вне времени, а режиссер Анны Фенченко считает ее современной.
Эта история, на мой взгляд, она, наверное, все-таки вне времени. Потому что всегда люди выпадали из некого социума, всегда они попадали в ситуацию, которая шла вразрез с общепринятой. И хочу сказать, что это не только принадлежность нашей страны. Я в Германии встречал таких людей, которые абсолютно выпадают из общего течения жизни, кочуют по Европе, абсолютно не имея ни паспортов, ни места жительства, даже имен не имеют. Их депортируют с одной стороны в другую, они добираются до самой последней точки, и потом их высылают вообще непонятно куда.
Достаточно свойственная черта современному человеку, вот некий инфантилизм, нежелание брать на себя ответственность. Это распад семейных связей. Это именно черта сегодняшнего времени. Я вижу вокруг себя достаточно много инфантильных мужчин, извините, которые живут по инерции, именно потому что они не хотят быть за что-либо ответственны.
Картину «Золотое сечение» снял Сергей Дебежев. Сюжет. Мир лишился гармонии, потому что потеряна религиозная святыня. Масонский орден пробует вернуть восвоясь статую золотого Будды. Ее ищут Ксения Рапопорт и Алексей Серебряков. Действие переносится из Москвы в Камбоджу и разворачивается в разные исторические эпохи. Тому, кто увидит в этом пародию на приключенческое кино вроде «Индианы Джонса», сообщу, что «Индиана» сам по себе пародиен. Выходит масло масляное, взбитое из многих компонентов контркультуры, какой она выглядела в СССР 80-е годы. Фильм чем-то похож на выступление поп-механики Курехина, в которых соединялись все мыслимые музыкальные стили, а на сцене творилось нечто невообразимое. Только тогда это было ново, полно энергии, а теперь кажется искусственным и умозрительным. Впрочем, изощренно в монтаже и сочетании различных жанровых элементов приключенческий боевик так красиво снят, что напоминает современный репринт старинной книги с вензелями и золотым тиснением. А вот что говорит о кинематографе Сергей Дебежев.
Рассуждать о том, что вообще у нас существует реальный художественный или культурный процесс, по-моему, это наивно. По-моему, мы заблуждаемся в том, что наша культурная жизнь течет как полноводная река. Мне представляется, что это такие, знаете, выбросы гейзеров, которые вот время это иногда вот на такую высоту, иногда вот на такую, иногда целыми днями нет ничего. Туристы стоят, так сказать, ждут, а гейзер не работает. А иногда как шибанет, думаешь, ну как-то вот надежда просыпается, и сейчас так и пойдет, а он так раз и все. Нету стимула для новых идей.
Без стимулов обошелся Дмитрий Мамулия. Его дебютный фильм «Другое небо», на мой взгляд, лучший в конкурсе, но он получил награду только за музыку. Медленное кино, в котором очень мало слов, причем на двух языках – фарси и русском. Сюжет прочитывается и без слов. Таджик с маленьким сыном приезжает в город, чтобы разыскать сбежавшую жену. Работящий, сообразительный, хороший отец – таков наш герой. Иное дело, что обстоятельства сильнее, чем он. Фильм достоверен в деталях, как волокут за шиворот бездомных, как оформляют квитанции, как сушат под вентиляторами выстиранные рубахи. Но в то же время в картине «Мамули» нет ни грамма ползучего реализма. Вот покорный отар овец, а вот безмолвные люди. Вот гаражи, в которых живут гастарбайтеры, а неподалеку – клетки для бездомных собак. Вот реальная лесопилка, но машина, которая валит деревья, обдирает с них кору, пилит на куски, уничтожает живое – это еще и метафора. Точно так же какой-то иной, неназванный механизм обходится с людьми.
Название, на самом деле, возникло из одной цитаты Мераба Мамардашвили. Он говорит о другой земле и другом небе, как некоем мираже. Когда вот раньше были корабли, уходили в море и заблуждались, когда капитан не знал, что делать, он направлял корабль на северную звезду. То есть, чтобы что-то понять, нужно очень сильно потеряться в жизни.
В «Другом небе» нет натурализма, истерической взвинченности. Никто не навязывает нам картины мира, в котором правят бал вурдалаки. Нет и кромешной тоски, потому что человек в этом фильме остается человеком, а финал трагичен, но не безысходен. В общем, в этом фильме есть действительно какое-то другое, не такое, как в большинстве российских картин, небо. Конкурсная лента «Кто я?» – детектив. Сюжетная завязка часто используется американским кино. Человек теряет память, и с ним происходят загадочные вещи. режиссер Клим Шипенко.
Люди, которые делают детектив, так или иначе должны считаться, что был Хичкок. Но в данном случае я на все смотрел и старался сделать лучше по-своему.
«Крепкий детектив» строится в основном на закономерностях, а в фильме «Кто я» большую роль играют случайности. И, как обычно, здесь есть некоторые логические сбои. Но на другой чаше весов – увлекательная интрига, непредсказуемый финал, хорошие актерские работы Анатолия Белого, Александра Яценко и Сергея Газарова. Смысл тоже имеется. Что может произойти с человеком, который поверил, как герой старой песни Наутилуса Помпилиуса, в то, что любовь – это взгляд с экрана? «Сатисфакция» Анны Матисон – тоже мелодрама по сценарию Евгения Гришковца, он же исполнитель главной роли. Как часто бывает в пьесах Гришковца, мужской монолог разложен на два голоса. Предлагаемые обстоятельства – мужчины в борьбе за женщину устраивают оригинальную дуэль, кто первым напьется, тот и проиграл – кажутся чрезмерно условными, но диалоги живые и смешные, а Гришковец обаятелен. Хотя на первых порах после армии, жизни в Кемерово и Калининграде, общения с разными людьми, человеческий опыт Гришковца был больше. Видимо, теперь он общается со светской тусовкой, ее представители – герои фильма, а рассказать про них в сущности нечего. Сам Гришковец, впрочем, утверждает.
Помимо всяких художественных задач, но еще мне очень хотелось высказаться о том поколении, которое я знаю лучше, чем вы, и просто из него, и которое я не люблю, которое в основном сейчас обладает теми самыми капиталами и деньгами, и которое в 90-е годы все на свете пропустило. Вот понимание, как воспитывать детей, до того, как вообще любить женщину. Да и пить они не очень умеют.
За «Сатисфакцией» последовало перемирие. Хотя сценарий написал Дмитрий Соболев, вышло похоже на Луцика и Саморядова. Главный герой, за эту роль приз получил Иван Добронравов, охотно участвует во всяческих бесчинствах, нисколько не задумываясь о том, куда, собственно, влечет его течение, и нисколько не меняясь.
Основная тема – это перемирие, как избыток мира для каждого из нас. Когда мы немножко дети перед миром не в смысле простодушия и нежности, а в смысле нежелания ни в чем разобраться.
Роль второго плана в этом фильме исполнил Сергей Шнуров. И все то время, что ему в фильме отведено, от экрана невозможно оторвать глаз. Он играет доморощенного философа, мечтающего о судьбе лихого разбойника. На вопрос, зачем живет, ответа не знает, а потому пишет книгу «Тоска Генки Собакина». В принципе, так можно было бы назвать и сам фильм. Только Генкина тоска бесшабашная, веселая, митьковская, а тоска наших режиссеров противная и зеленая. Она же заела героя фильма «Явление природы». Снято оно фотоаппаратом, за что оператор получил награду фестиваля. Глеб Подгородинский играет очередную вариацию на тему лишнего человека. К сожалению, понять, что за среда его так заела, и за что заела, и чем он отличается от своего друга-доктора, и почему не дорожит женой, умницей и красавицей Ксении Кутеповой, решительно невозможно. Вот в мелодраме «Слон» Владимира Карабанова слон мается в кабине большегрузной машины, и сразу понятно, от чего он страдает. А метания людей в большинстве конкурсных фильмов ничем не обусловлены. История в «Слоне» такая. Цирковая девушка Боня и водитель фуры Зарезин везут усыплять заболевшее животное. Выбирая имена персонажам, авторы, должно быть, намекали на Бонни и Клайда, хотя наша Боня – девушка миролюбивая. Еще режиссер посылал разные весточки Феллини, мол, ау, Федерико, мы здесь, мы любим твои фильмы. Но все эти намеки считываются незначительной частью аудитории, да и не к лицу мелодраме. Фильм славно начинался, потом стал топтаться на одном месте, чтобы закончиться идиотской погоней и сантиментами отвратительно розового цвета. Роль Зарезина, кстати, опять играет Шнуров, а слона, как следует из титров, играли две слонихи. Молодцы, девочки! Переходим к гастарбайтеру Юсупа Разыкова. Старый узбек отправляется в Москву на поиски пропавшего внука.
Я когда пытался понять, что гастарбайтеры здесь делают, я понял, что они какую-то мнимую свободу для себя здесь нашли. Помимо того, что они какой-то хлеб здесь пытаются заработать.
Картина традиционная по форме, гуманистическая по содержанию. В ней говорят на пяти языках – русском, таджикском, молдавском, киргизском и узбекском. Люди в ней грешат, но почти все искренне каются. Режиссера обвинили в том, что он лакирует действительность.
Вы знаете, я оптимистичный пессимист, я бы сказал так.
«Человек у окна» Дмитрия Месхиева тоже мелодрама. В ней комик Юрий Стоянов замечательно сыграл лирико-драматическую роль актера-неудачника. Сценарий хромает на обе ноги. Однако это единственный конкурсный фильм, которому долго аплодировал зал Сочинского зимнего театра. Совершенно справедливо удостоена премии за лучший сценарий «Обратное движение» Андрея Стемпковского, хотя я непременно отметила бы еще изумительную работу Ольги Демидовой, актрисы. Жанр – психологическая драма с элементами боевика. Сюжет. Молодой герой возвращается из горячей точки, а его мать, совершенно уверенная в том, что сын погиб, взяла в дом таджикского мальчика. Говорит исполнитель главной мужской роли Владислав Абашин.
Большая часть моего класса, большая часть моей группы, в которой я учился из ПТУ, воевали. И они все вернулись. И то, что они были преданы государством, брошены, и в конце концов все спились. Для меня это было главное. Дань моему году, да, которого на мясо отправили. Вообще астафьевская тема, почему такие же смертные люди, как и этот солдат, посылает и посылает себе подобных на убой.
Как и в «Другом небе», в «Обратном движении» ощутимо влияние братьев Дарденов. Ольга Демидова оправдывает эту эстетику так.
Когда у человека очень большое горе, оно тихое. Я считаю, что вот это намного сильнее, чем все диалоги. А если бы мы много говорили, если бы мы рвали бы страсть, это было бы не так сильно. Тишина, выше боли.
Картина Стемпковского немногословна, сосредоточена не столько на событиях, сколько на том, как люди на них реагируют. Эмоции сглажены, многое сыграно в паузах. При этом мотивация поведения абсолютно прозрачна. И здесь действительно есть обратное движение к нормальной системе ценностей и моральных оценок, почти утерянной современным российским кино. Этого не скажешь о фильме «Жить» Юрия Быкова. Волею обстоятельств один человек оказывается заложником другого, сильного и опасного. Увы, не прояснено, что именно заставляет крепыша-обывателя Михаила неотступно следовать за своим учителем Андреем. Раза три точно мог бы сбежать, но зрителя фильм держит в напряжении.
Понятие «американский сосуд», к сожалению, сложилось из-за того, что они делают огромное количество качественного кино разного уровня. А мы качественного кино, по крайней мере, хотя бы с жанровыми элементами, крепкого, внятного, практически не делаем. И поэтому каждый раз, когда пытаешься, и слава богу, там делаешь, и если, дай бог, получается, сделать внятный, четкий по структуре и архитектуре, как сказать, емкий фильм, то сразу говорят, вы знаете, это недостаточно, как сказать, тонко. Я абсолютно убежден, что сценарий должен строиться на какой-то очень внятной и темпоритмичной, динамичной структуре. Но и в него абсолютно спокойно, без зазрения совести, можно вносить идеологию, философию, что угодно. Но сценарий должен быть историей от начала до конца, которой интересно смотреть чисто физически, наблюдать за человеком, что он делает, как он делает, какие эмоции он испытывает. Потому что все время сидеть в кадре и рассуждать о том, почему, как сказать, в России то и другое, Бога нет или Бог есть, и видишь человека, который начинает потихонечку так... Да, да, ага, ну я понимаю, да, да. И опять выясню. Мне этого не хочется. Для меня эталоном являются, я не знаю, как сказать, режиссеры, я не буду их перечислять, которые, вероятно, никогда и не получат никаких призов, кроме Академии Оскар.
Тут я с режиссером согласна, но с одним уточнением. В американских фильмах такого рода всегда, даже при трагическом финале, торжествует справедливость, а в фильме «Жить» зло и добро меняются местами, и мораль всей басни – лучше быть волком, чем овцой. Осмелюсь предположить, что именно эта разница приводит к тому, что люди охотно смотрят американское, а не российское кино. Режиссер отвечал.
Мать все время говорила мне, что всегда будет существовать 10% хороших людей, способных в любую минуту на серьезный поступок, 10% злых, озлобленных, плохих людей, да? И 80% людей, которые в пограничной ситуации могут туда перейти и могут сюда перейти. Да? То есть основная масса людей в зависимости от ситуации начинает адаптироваться. Начинает приспосабливаться к тем обстоятельствам, которые существуют. И, конечно же, непассионарность этой массы – это самое страшное, да. Страх-то, прежде всего, и заключается в том, что Михаил – это человек положительный во всех отношениях. И старается даже, и заставляет себя быть положительным человеком. То есть, когда ему опасность в данный момент не угрожает, но если она ему сейчас здесь угрожает, все, это мой мир, колбаса, я не знаю, там крышка, теща и так далее. До свидания, до свидания. И в этом основная мысль фильма, в том, что процесс разложения нации в том и заключается, что мы прячемся за, казалось бы, замечательными простыми вещами, как семья, дом и так далее. Но прячась за этим, мы перестаем иметь свою собственную гражданскую позицию и достоинство. И это парадокс. То есть вещи, которые мы обязаны, как сказать, пропагандировать, которым мы обязаны восхищаться, институт семьи, детей и так далее, он превращается в нашу клетку, тюрьму. тюрьму духа человеческого. И для меня, конечно, это абсолютно точно. Я именно про это кино и снимал. Я не обвиняю, а констатирую. Я для себя в молодом возрасте, молодой человек, обнаруживаю такую ситуацию. И что с ней делать, я не знаю.
Лучшим режиссером кинотавр признал Сергея Лазницу. Его картина «Счастье мое» – очередная инсталляция. От Дэвида Линча «Шоссе в никуда» до Балабанова «Груз 200», Серебренникова «Изображая жертву» и «Юрия в день», даже Гай Германики «Все умрут, а я останусь». Сергей Лазница сам автор сценария, так и не решил, что именно снимает – страшилку по мотивам русских народных сказок или псевдодокументальное кино, обличающее нравы современной России. Сказочная часть придумана хорошо, но быстро заканчивается, а за ней следуют сцены насилия и убийств, каждую из которых можно изъять из фильма безо всякого для него ущерба. В России ничего не меняется, это топь, гиблое место, где с любым человеком можно сделать все, что угодно. Ужасно оригинальное высказывание, не правда ли? А люди выглядят так, что о них и не пожалеешь. Недочеловеки, вырожденцы. Вот я задаю вопрос, а Сергей Лазница отвечает.
Это фильм о России или нет?
Это фильм, который принадлежит русской культуре. Да? Безусловно, место действия России, безусловно, о России с одной стороны. Но, как вы понимаете, язык описывает сам себя и говорит о себе. В этом парадокс языка. Фильм в данном случае описывает и меня в том числе. То есть и об этом тоже. Когда вот так именно ставите вопрос, вы сразу же отрезаете очень большой пласт ответов. То есть сразу же проблему сужаете, она шире гораздо. Этот фильм в том числе, когда его смотрите вы, он о вас вместе с этим фильмом.
Скажите, в этом фильме с вашей точки зрения есть, ну, назовем это симпатичным вам персонажем?
В смысле симпатичным?
Ну, человек, который вам нравится.
Ну, конечно, есть. Ну, конечно же, есть. Все персонажи симпатичны в той или иной степени. Но я не понимаю. Есть просто персонажи, которые близки, есть, которые чуть дальше. Но они все симпатичные. Эти два гаишника великолепные.
Симпатичные гаишники зверски избивают и убивают ни в чем не повинного человека. При этом в фильме, действие которого происходит то в наше время, то в дни войны, все же появляется один милый персонаж. Бывший учитель, всю войну отсиживающийся в глухом селе в ожидании той минуты, когда немцы победят и установят порядок. За эти рассуждения его убивают вышедшие из окружения солдаты. Эта история скрепляет часть разваливающегося сценария, снята она в совершенно особой манере цветовой гамме. Появление учителя, его чистого дома, его ангелоподобного сына воспринимается белым светом на черном фоне основной части фильма. Изобразительно все подается так, что кажется ясным. Вот где было счастье, вот за каким человеком была правда. Ну что ж, давайте теперь вместе пожалеем о том, что мечты милого учителя не сбылись. Гитлер проиграл войну, а то было бы в России чисто да уютно.
Очень просто понимаете эту новеллу. Это один из очень важных эпизодов в фильме. Этот эпизод о толерантности. Есть столкновение мнений, а есть столкновение действий в жизни. Я не на стороне ни учителя, ни окруженцев. Камера стоит в стороне вообще-то. И с точки зрения столкновения мнений, каждый может быть прав или неправ. Но столкновение в жизни, правота и неправота, значит, вполне определенно. И этот эпизод намеренно снят в романтическом ключе. Это тоже ирония. И этот эпизод очень важен для того, чтобы это ключик к пониманию картины, на мой взгляд. В этом-то есть проблема. В том, что готовы убивать. Ради идеи.
Выслушав рассуждения Сергея Лазницы, из которых, помимо прочего, вытекает, что камера как-то сама собой стоит и снимает, без оператора, без режиссера, или вторая версия, что режиссер также бездушен, как его камера, перейдем к некоторым обобщениям. Фильмов, которые с равным интересом могли бы смотреть профессионалы и зрители, то есть граждане, которые оплачивают кинопроцесс, если не в кассе кинотеатра, то своими налогами, таких фильмов нет. Зрители скучают по историям про обычных людей и с ясной моралью. Обитатели артхауса им в этом отказывают. Они считают, что этическим категориям вообще не место в искусстве. Главное, чтобы картинка была пооригинальнее. Хотя на самом деле в ней тоже нет ничего особенного. Ее без зазрения совести заимствуют друг у друга. Зрителям важно, чтобы герои вызывали сочувствие. В большинстве фильмов людей не жалко совсем. Сострадать можно только животным, если они болеют или погибают. На молодое российское кино сильно повлиял кинематограф «Братьев Дарден». Отсюда замедленность темпа, стертость эмоциональных реакций, некий аутизм персонажей. А на сценаристов сильнейшее влияние оказали Луцик и Саморядов, начиная с прямого заимствования драматургических ходов, заканчивая мифологическим образом России как «дикого поля» или, как это было у Егора Летова, «русского поля экспериментов». Но в сочинениях Луцика и Саморядова много воздуха, юмора, объемных характеров. Их эпигоны предпочитают концепции, умозрительные схемы, сконструированные обстоятельства, действовать в которых могут только функции, маски, марионетки, карикатуры. Снимают они холодные, лабораторные по преимуществу фильмы. Клонированный, штампованный, не живородящий кинематограф. На волнах радио «Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Александр Орлов-Сокольский. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи вы можете познакомиться на сайте свободанews.ру.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темп. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6015, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».